Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Представляем наших гостей. В ближайший час вместе с нами и с вами проведут художник Сергей Ефошкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И редактор издательства Московской патриархии Наталья Мамлина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить о книжной серии. Она называется «Святая отчизна». Уже несколько, а точнее, если не ошибаюсь, 7 книг в этой серии вышло, да?
Верно.
Проиллюстрировал их Сергей Ефошкин, наш гость.
Нет, далеко не все.
Не все, да?
Одну.
Одну вот только, та, которая у нас, вот у меня и у Лизаветы в руках. Ну, в том числе и о ней будем тоже говорить. И редактор этой серии как раз Наталья Мамлина, которая тоже в этой студии. Книги посвящены русским святым. Это, наверное, даже из названия понятно. Очень много, мне кажется, разного рода литературы на протяжении нескольких столетий. Ты, наверное, начиная еще с житийной серии Дмитрия Ростовского, посвящены нашим святым. Но, тем не менее, я так понимаю, что книга, которую мы держим в руках, она предназначена в первую очередь для семейного чтения, а раз для семейного, то и адаптирована для самых маленьких читателей.
Да, верно. Я думаю, что сначала нужно сказать вообще о нашей серии «Святая отчизна», как мы ее задумывали. Первая книга вышла в 2014 году. Это был год 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, который Русская Православная Церковь широко отмечала этот юбилей. И тогда в редакции детской литературы издательства Московской Патриархии был запущен проект по серии книг для детского и семейного чтения, которые посвящались бы ученикам преподобного Сергия Радонежского. То есть действительно очень много литературы о святых, и детской литературы, и серийных изданий. Но по какому принципу вот выбираются имена этих святых, да, вопрос? Мы пошли от преподобного Сергия. Недаром его называют игуменом земли русской. И сейчас, начав с его ближайших учеников,
которые тоже прославлены в лике святых.
Да, конечно. То есть мы говорим о соборе Радонежских святых.
Угу.
Первая наша книга была о преподобном Никоне Радонежском, преемнике преподобного Сергия. Также вышла книга о преподобном Афанасии Высоцком-старшем, о преподобном Саве Сторожевском, о преподобном Андрее Рублеве. Потом была книга о самом игумене, преподобном Сергии Радонежском. Затем вышла книга о преподобной Ефросинии Московской. В соборе Радонежских святых не так много святых жен, да, все больше святые мужи. Но вот с собеседницей преподобного Сергия была преподобная Ефросиния Московская. Она же княгиня Евдокия, супруга святого князя Дмитрия Донского. Вот. И сейчас вышла книга о преподобном Сергии Нуромском.
Нуромском, да?
Нуромском.
А, Нуром.
Да,
это Нурмарика.
На самом деле, этот вопрос, вот, который вы сейчас переспросили, очень многие переспрашивают, и мало кто знает об этом святом.
А давайте узнаем о нем чуть больше.
Вот чуть больше можем узнать, а много узнать не можем, потому что не так много информации сохранилось в самом житии. Он был одним из первых учеников преподобного Сергия. Он был постриженник Афонской горы и пришел на русскую землю, уже будучи и монахом, и, по всей видимости, в пресвитерском сане. Пришел он, услышав о равноангельском житии преподобного Сергия, то есть пришел именно к нему, возжаждав стать его учеником. Преподобный Сергий Радонежский принимает его у себя, и долгое время преподобный Сергий, грек Сергий, находится в русской обители Троицкой. Но потом он хотел уйти, стать пустынным жителем, на что взял благословение у игумена. И вот начинается период отшельничества. Он уходит в северные края. Тоже это надо себе представлять.
Северная Фиваида,
да,
так называемая, которая возникает в 15 веке как раз,
да,
в основном.
И нужно себе представлять, что, в общем-то, грек, да, южный человек, уходит в северные леса, где он подвязается один, да, он отшельник. Первым делом он, когда наконец-то находит то место, которое указал ему Господь, которое он искал, он устанавливает крест, он ставит небольшую часовенку, начинается его подвиг отшельничества. Естественно, начинаются искушения и от бесов, и от людей. На него нападают разбойники. В общем, милостью Божией подвижник справляется с этими искушениями, и потом к нему постепенно уже тянутся, скажем так, добрые люди, да, и происходит то, что нужно создавать монастырь, одним словом. И вот постепенно образуется монастырь. Около 1389 года основан Спасо-Нурмский монастырь. Река Нурма – это в Вологодской области. И также важным событием, ну, как сказать, важной вехой в житии преподобного Сергия Нурмского, о чем мы знаем, это его дружба с другим преподобным Павлом Обнорским, который тоже был учеником преподобного Сергия Радонежского и который подвязался неподалеку тоже, это река Обнора, то есть река Нурма – это приток Обнора, все это было близко, и у них была духовная дружба у этих двух подвижников. Ну и что мы еще знаем о кончине преподобного Сергия Нурмского? Если дата рождения нам неизвестна, то дата преставления – это 7 октября по старому стилю 1412 года. Здесь эта дата известна. И были чудотворения посмертные, о которых тоже в нашей книге рассказывается. То есть, по сути дела, это вот основное, что мы можем о нем знать из жития и из акафиста.
Угу. Акафист когда был составлен?
Затрудняюсь сказать, когда был составлен акафист. В XVI веке было написано житие и началось прославление.
А знаете, у меня такой вопрос. Он скорее относится не к вашей серии книжной, а в целом к жизнеописанию святых. Как вы считаете, гости дорогие, в первую очередь книги, посвященные житиям святых, они должны преследовать своей целью показать историческую картину, реальную историческую картину того времени, пускай даже не всегда приглядную, или они должны быть таким справочником благочестия?
Учитывая специфику нашего издательства и нашей редакции и того, что книга адресована в первую очередь детской аудитории, да, эта книга, как вы уже сказали, для детского и семейного чтения, мы ставим перед нашими авторами задачу пробудить любовь к святому. Это у нас первостепенная задача. Наверное, та же задача стоит и перед художниками,
не только перед авторами. Да, Сергей, вы как считаете?
Я также считаю. О чистой историчности говорить, наверное, не приходится. И, наверное, удивительно было бы, если бы кто-то из того времени сохранился до наших дней, который
тут,
бы подтвердил.
Знаете, большой вопрос, потому что зачастую вот такая мифологизация в некотором роде, да, она может быть, если она не входит за определенные рамки, она допустима. Но когда это начинает массово проникать в сознание верующих людей и рождая такие очень благочестивые картинки жизни средневековой Руси, часто это можно слышать даже, к сожалению, сам вон от священника, когда ну, такие прям рисуют благодатные картины, что на самом деле не сильно соответствует реальным, историческим реалиям того времени.
Слушай, Алексей, можно я тебе вопрос задам?
Встал и вышел.
Садись, два. Скажи, пожалуйста, у тебя была в детстве синяя Библия с картинками?
Да.
Ну вот, насколько там эти рассказы соответствовали библейским реалиям?
Библейским реалиям?
Ну, или... как бы, вообще реалиям с твоей точки зрения.
Нет, ну там вкратце был пересказан ветхозаветный и новозаветный сюжет.
Сильно вкратце?
Сильно вкратце.
Очень
усушенно. Очень сильно, да. Ветхий Завет на 50 страницах
примерно. С потерей смысла.
Ну, не всегда, кстати, не обязательно. Ну, это сублимированная история для детей.
Ну, вот.
Нет, а здесь другая, Я не конкретно про серию, о которой мы сегодня говорим, я не конкретно про Святую Отчизну.
А мне как раз напомнило, потому что совершенно замечательные, чудесные иллюстрации, очень атмосферные. Вот посмотри, пожалуйста.
Я посмотрел уже, давай еще посмотрю.
Да. Очень сдержанный, уместный, который как раз вот кроме интереса и любви у ребенка ничего не могут вызвать.
И тем не менее я согласен с Алексеем в том плане, что во всем все-таки хороша мера. Не раз приходилось читать что-либо, начиная от православного ежика.
Который Белочку крестил?
Про Белочку я не помню, но который встал утром, почесав где-то что-то, а потом помолившись и радостно, восторженно пошел в храм. Это, конечно...
Нет, такого я, к счастью, наверное, в руках не держал таких историй.
Да, но тем не менее, это не житие подвижника. Это такая придуманная современная история.
Миленькая детская сказка
современная. Да, вполне. Но тем не менее, Библию можно сравнить с солнцем, да, так же, как Бог. Солнце, подвижники, лучи. Библия, солнце. Все, что является благодаря благодати Духа Святого в этих книгах, в других ли книгах, все равно частица этой благодати, проявления Духа Святого, она все равно есть. И переходя от автора к читателю одного, другого, конечно, она необходима и восторгает, и зажигает, и наполняет любовью сердца.
А для художника что сложнее всего, когда вот вам поступает заказ, или вы сами, вам интересно, беретесь иллюстрировать вот такое вот, ну, практически географическое, что такое география, думаю, что все знают, это жизнеописание святого, а такие сюжеты. Вот что для художника очень важно здесь? Что-то или не упустить, или наоборот от чего-то отказаться в пользу другого важного?
Вы знаете, наверное, мой ответ будет несколько шире. И тем не менее постараюсь ответить, наверное. Я никогда не ищу, вот надо сделать это, или пришел заказ. Они как-то меня находят. Притом я не выпустил много книг, связанных с житиями преподобных или святых подвижников наших. Восемь. Но, тем не менее, вы знаете, мне интересно самое соприкосновение. Это настолько счастливые периоды в жизни, и каждая книга для меня не является заказом, а является очень значительной ступенью. Как мы все идем до линии горизонта, она все уходит, уходит. Нет, здесь я дохожу в конце работы над книгой до линии, но, тем не менее, она тут же исчезает опять далеко-далеко. Но, тем не менее, веха, ступень, когда книга требует полной собранности, полного собирания всего того, что на сей момент знаешь, умеешь, потому что это соприкосновение с лучом, со светом, который... Его нельзя пощупать. Луч чистый. И все это соприкосновение, оно требует отбросить от себя все ненужное, уйти в затвор, насколько это возможно, не поддаваться своим каким-то желаниям, в большинстве случаев суетных, или когда тебя рвут на части. Для меня это недопустимо. Тем и значительнее этот период работы, а он растягивается от нескольких месяцев до лет, и были у меня книги, над которыми я работал, и 2,5, и 3 года, и которые... даже потом мы не находили выхода и какого-то коммерческого, притом тут коммерция-то она никак и не связана даже и в этой серии, о которой мы сегодня говорим, и это очень сложно совместимые вещи. Когда не задаешь себе вопрос, но он возникает иногда, что надо и покормить семью, и так далее, но и эти вопросы ты отбрасываешь, отбрасываешь, как мешающие. Все находится само собой и подвластно чуду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что гости программы «Светлый вечер» сегодня Сергей Фошкин, художник и редактор издательства «Московской патриархии» Наталья Мамлина. Говорим о книжной серии, которая называется «Святая отчизна». Выходит в издательстве «Московской патриархии», уже 7 книг вышло. И вот сейчас разбираемся с тем, что же важно для художника, который занимается иллюстрированием таких довольно серьезных проектов. Насколько это, я не знаю, есть ли у вас опыт написания икон?
Есть, но я им стараюсь не заниматься. Когда-то посвятив небольшой отрезок жизни этому, опять же, мне было интересно и важно соприкосновение с этим чудом. Но понял, что нет, это своя определенная стезя, и в лучшей степени, конечно, когда этим занимаются люди, полностью посвятившие себя церкви, полностью монашествующие, совершенно замечательно. Как-то в Новоспасском монастыре мне показали монахи то, как они работали над фресками. О, это удивительно. После их показа я вообще перестал заниматься иконами, уразумев, что это не мое дело. С молитвой, не спеша, без горизонта срока окончания. У них владыка замечательный был.
Алексей,
да. Который их не торопил. И работая в сезон тепла над фресками, потом давая передышку себе, изучая, как ведет фреска, можно ли что поправить, то, что увидели в этап передышки отдохновения, поправляя, исследуя, поднимая записи и рецепты старых фресок дореволюционного времени. Это совершенно самозабвенная работа. А монастырь в это время молился.
Просто... Порой, там, какой-то период русской истории, у нас икона от такой очень сакральной и сильно отличающейся от живописной перешла в конце 17 века, ну, как прекрасно, я думаю, что многие знают, именно в такую художественную плоскость, чувственную плоскость. Поэтому, вот, глядя на некоторые работы, вот, например, обложка, да, преподобный Сергий Нуромский, изображен святой, который, ну, в какой-то иконописной традиции определенного времени вполне мог бы быть иконой.
Нет, ну, здесь далеко от иконы, я не преследовал никакую иконографию, тем паче от образов преподобного Сергия Нуромского ничто не сохранилось в интернете. Появляется время от времени один очень черный образ, но там даже трудно понять, что он в себе несет. Поэтому только исходя... Ведь работа художника, она заключается в чем? Представьте себе, что надо снять фильм. Но вам одному. Вам одному. И вы выступаете... Правда, уже сценарий есть, но тем не менее, как режиссер, как оператор, как... Все ассистенты вместе взятые, как световики, светики, костюмеры, гримеры и так далее, и так далее. Да, устраивается внутренний свой просмотр актеров. Ты ищешь образ, который...
А как вы ищете образ? Вот если неизвестен, неизвестно, как выглядел Сергий Нуромский, а как вы можете найти образ, который бы в вашем представлении ему соответствовал?
Вы знаете, точно так же, как, наверное, режиссер ищет образ актера, соответствующий его замыслу того или иного персонажа в фильме. Может он соответствовать или не может? Если не может, то что? Что мне для этого еще требуется? Какой он может быть? Да, по описаниям сохранилось, что если вернуться к книге о которой мы сказали, о Сергее Нурумском преподобном, с седой гривой волос, большой, статный, да, не раз упоминается в тексте о силе его, о физической красоте.
Это был такой широкоплечий здесь.
Широкоплечий, грек, да. Каких мы можем представить греков, но не, где-то не нынешних, а того времени Средневековья. И вот сплав, а плюс, это еще должен быть грек, который покинул святое место, да, что очень современно отчасти. Сейчас, наоборот, многие стремятся туда, а он оттуда сюда, к нам, на север, в Радонежские леса. Значит, это еще какая-то нагрузка на и лицо, и образ его накладывается. Ушел из обители преподобного Сергия, где его уже стали почитать святым, что его и задело. Он убегал от этого. Он хотел уединения, он хотел молитвы. А все шли к нему: «Благослови, отче», как за чудом. Это, опять же, накладывает свой определенный характер образа. Представьте себе, один отшельник. На неделю, на две, на три мы можем себя представить, да? Ведь все же через себя. Как ты в этом состоянии? В палатке, к примеру, да? Или какой-то кемпинг. Ну, там ты уже не один. В палатке ты можешь быть один. Хорошо. Пустынный житель. А тут молитвы, тут любовь. Это откладывает еще свой и накладывает свой отпечаток на образ. Разбойники пришли. Он им не противостоял. Он отдал себя на растерзание. Это опять определенный образ. Значит, это не должен быть суровый, да? Лопоухий, наверное, нет. Лысый, наверное, нет. И так далее, и так далее. Черта за чертой, что-то отбрасываешь, но что-то, на чем-то фокусируешься. Какой взор, какой нос, какой овал лица. Но так как я не думаю о читателях, когда работаю, нет. И о зрителях, нет. Я думаю только о своем восприятии того, что я делаю. И любая книга, любая картина, за которую я брался бы, в первую очередь, я ее делаю для себя. Мне это интересно. Это мое соприкосновение с тем или иным событием, с тем или иным персонажем. Поэтому только как я представляю его себе, мог бы я подумать, а что скажет об этом совет в редакции? Нет, не думаю.
Наталья, а вы как редактор думаете о читателях?
Да, думаю о читателях, конечно.
И что вы о них думаете?
Разные.
Самые прекрасные. Нет, ну в задачи редактора, конечно, входит поправить стилистические ошибки, фактические ошибки, еще что-то. Это, естественно, думая о читателе, как еще это назвать. Но на самом деле, вот возвращаясь к вопросу, как рисовать про святого, да, так скажем, тоже к нам мы приглашаем художника, он приходит в редакцию. Разные художники вот работали с нами в этой серии.
А есть определенные условия, что человек должен быть церковным?
Ну, какого-то... Ну, то есть мы не спрашиваем у человека, церковный он или не церковный. Безусловно, уровень мастерства художественного, он... Ну, трудно сказать, вот что на первом месте. Наверное, когда книга посвящена святому, важен и уровень мастерства художника, и уровень его, ну, как сказать, церковной жизни. Духовная составляющая должна быть. Ну как без этого? То же самое и с авторами, да?
Мне очень интересно, Сергей, еще знаете что? Мне попадались в руки книги, нет, не вами иллюстрированные, не знаю, кто был художник, книги тоже, вот детская книга, может быть, семейная, про Сергия Радонежского, где куча фактических ошибок была. Ну, там, начиная от облачения, которые в 15 веке такими быть не могли, заканчивая тому, что там люди подходят под благословение, сложив, как сейчас принято, в русской традиции, подчеркиваю, там, ладошки лодочкой, чего тоже не было в 15 веке, и так далее, очень много.
Подожди, а ты веришь, что это ошибка? Потому что как показать современному, да, читателю, что именно вот благословение берется... Если
я понимаю, что это может быть какой-то перенос нашего современного восприятия нашей традиции на то.
Это вот, все равно, что архаичное слово заменить современным, мне кажется.
Вот, в общем-то, задал мой вопрос Сергею как раз. Он заключался в том, насколько важно следовать исторической... Ну, вот не то, что я спрашивал, когда я имел в виду, насколько важна историческая канва, вот событийная какая-то, а вот насколько здесь важна художественная историчность.
Или насколько... важнее, может быть, быть понятным.
Вот да, быть более понятным, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, все-таки как-то можно передать. Вот Нестеров, да, «Видение отроку Варфоломея», там соблюдены.
Все соблюдено, все соблюдено.
Все понятно.
Да, и мне кажется, то, что было бы понятно, наверное, это естественно. Да, как мы дышим, мы все одинаково дышим. Как мы видим, ну, достаточно все одинаково видим. Только кто-то в проплывающих мимо облаках видит что-то, а кто-то просто не смотрит и не видит, да?
Я напомню, что в гостях у нас сегодня художник Сергей Ефошкин и редактор издательства Московской Патриархии Наталья Мамлина-Лизгорская.
Алексей Пичугин.
И мы через минуту снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».